Знакомо буквой «Т» стояли полированные столы. За главным столом на месте Белосельского сидел Пупыкин. Именно Пупыкин, никто другой. От того, что он сидел, он казался крупнее, даже выше ростом, но Удалову настоящий рост Пупыкина был известен. Пупыкин здешний от нашего Пупыкина отличался разительно. И не только потому, что отрастил усы и еще более облысел, и не только потому, что одет был в строгий черный костюм с красным галстуком, но взгляд, боже мой, у него же другой взгляд. Разве такой человек смог бы участвовать в утренних забегах и присмыкаться перед Удаловым? Разве такой Пупыкин мог бы таиться на краю общественности, измазанной зеленкой, и ратовать за сохранение часовни Филиппа? Взгляд у Пупыкина был тигриный, тяжелый, из-под сведенных бровей. Другой Пупыкин, куда добрее, с лукавой усмешкой глядел на Удалова с большой картины, что висела на стене за живым Пупыкиным. На картине он принимал букет роз от девчушки, в которой Удалов сразу узнал младшую дочку Пупыкина. На заднем плане толпились рукоплещущие зрители, среди них, как ни странно, и сам Удалов. Тяжелым взглядом Пупыкин уперся в Удалова. И все люди, что сидели за ножкой буквы «Т», тоже уперлись в Удалова тяжелыми взглядами. Встречаясь с этими взглядами, Удалов узнавал их обладателей, но порой с трудом. Вот смотрит на него главстрой Слабенко. Ох, и тяжел этот взгляд! Вот уставился наглец какой архитектор Оболенский. Забыл уже, как из окна выпадал. А это взгляд редактора Малюшкина, тоже не без тяжести. Неужели и Малюшкин, родитель за гласность, так переменился? Вот смотрит Финтифлюкина, директорша музея. Куда делась приветливость во взоре? А старик Ложкин... Удалов не успел рассмотреть остальных, как Пупыкин открыл рот, медленно открыл с оттяжкой, показал неровные мелкие зубы и рявкнул. «Садись, с тобой потом разберемся!» И тут же все отвернулись от Удалова, будто его и не было. Удалов нашел место с краю стола, сел, а Малюшкин, что был рядом, отодвинулся, скрипнув стулом, и наступила тишина. «Нас прервали», — сказал Пупыкин, — «но мы продолжим». И Удалов вздрогнул от угрозы в голосе Пупыкина. «Продолжай, Мимионов», — приказал Пупыкин.
«Спонтанный выброс в атмосферу незначительного количества загрязненного воздуха», — сказал покорно поднявшись Мимионов, уже год как снятый с должности директора фабрики пластмассовых игрушек, потому что был ретроградом, он принялся перебирать бумажки, что держал в руках.
«А ты нам не по бумажке велел, Пупыкин». «По бумажке каждый наврет, недорого возьмет. Бумажки ты для ревизии подготовь, а с нами, со своими товарищами, говори открытым текстом». «Опозорился?»
«Опозорился», — сказал Мимионов, — «но имею объективные причины». Он все же развернул бумажку и быстро начал читать. «За прошедший год веренная мне фабрика перевыполнила план на 2,3%, выпустив для нужд населения изделий номер 1 — 625, изделий номер 2 — БИС — 234, в том числе 18 сверхплана, изделий номер 5
— «Стой!» — остановил Мимионова Пупыкин.
«Расшифровать?»
«Ты с ума сошел! Ты лучше расскажи, почему ты наш родной город чуть не погубил?»
«А я неоднократно писал, говорил даже вам, Василий Парфенович, сгнили фильтры, кончились. Надо из Вологды специалистов звать, производство останавливать, сами знаете».
«Какие будут предложения?» — спросил Пупыкин.
«Я думаю, что сделаем филитон», — предложил Малюшкин, — «о некоторых хозяйственниках». не пощадим.
Хорошая мысль, согласился Пупыкин. Пускай народ знает, что мы ни одного отрицательного факта без внимания не оставим.
А вдруг в области прочтут, спросил Оболенский, нагло улыбаясь, и комиссию к нам, а?
А пускай прочтут, нам гласность не страшна, ответил Пупыкин твердо. Пускай весь мир читает.
И там тоже, выкрикнул старик Ложкин. Империалисты тоже?
Это ты, Ложкин, брось, рассердился Пупыкин. Тебя здесь как ветерана держат, а не как провокатора.
У меня есть предложение, можно? Спросил Савульский. Его Удалов тоже знал. Он работал санитарным главврачом.
Говори. Только короче, надоел ты нам со своими речами, поморщился Пупыкин.
Я буду краток, Савульский потер ладоши. Факт вопиющий. Он еще потому вопиющий, многие не ожидали, попали под дождик и потеряли одежду. А при том напряженном положении, которое существует в торговле...
— Савульский, я тебе сказал, — пригрозил Пупыкин, — не рассусоливай. Про положение в торговле я лучше тебя знаю, и знаю, что оно улучшается. Правда? Пупыкин взглянул на начальника торга, и тот сразу с места ответил: «Принимаем меры!» «Видишь, человек меры принимает, а ты обезоруживаешь? Ты к делу! Но учти, если твое предложение будет неподходящим, головы тебе не сносить. Давно уже общественность тобой недовольна. Плохо ты охраняешь нашу экологию. Так что на растерзание тебя можно в любой момент кинуть. Правда, Малюшкин?»
Лицо редактора газеты озарило лукавую усмешка. «Фельетон уже готов», — сообщил он. «Лежит у меня в столе».
Савульский побледнел и качнулся.
«Ничего, продолжай. Что ты нам хотел сказать?»
«Вы бы провели анализы», — сказал Савульский глухо, будто набрал полон рот картошки. «И выяснили, что выброса с завода детской игрушки не было».
«Вот это да!» — даже Пупыкин удивился. «А что же было?»
«А была туча неизвестного происхождения, которая прорвалась в наше родное небо из-за пределов района».
«А что, идея?» — спросил Пупыкин.
«Можно поправку?» — вмешалась директорша музея.
«Только по делу».
«Мне кажется, что туча могла прийти из-за пределов нашей области».
«Слушай, а что если...» Голос Пупыкина замер.